Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
Светлый вечер. И с трепетной радостью я представляю наших сегодняшних гостей уже не в первый раз, что особенно радостно в студии Светлого радио Виктория и Антон Макарские. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. Ну, как вы нас представили? Посмотрим, что будет. Потому что в прошлый раз, я помню, мы здесь небольшую семейную потасовочку-то устроили.
Что-то я такого не припомню.
Нет, я помню, было какое-то что-то типа борьбы такой вот чайной ложкой.
Да-да-да.
Антон опять включил грузина. Знаете, такого,
моя грузинская четверть,
после
да, заговорила.
После этой программы, между прочим, в Википедии написали: сторонник патриархального уклада семьи.
Ну, это написали те, кто не знает мою жену просто.
Ну, и я, конечно, я осталась в долгу. А ты мне сколько крови-то попил?
Ну, будем стараться держать себя.
У вас патриархат или матриархат?
Да нет, у нас абсолютно партнерские отношения.
Такая любовь.
С моей женой невозможно вести патриархальный образ жизни.
Да. Ну, я смиряюсь. В силу всех своих возможностей, я стараюсь смиряться.
Вот это правильнее.
Ну, собственно, мы с Аллой пойдем.
А мы не просто так вас пригласили, потому что замечательный ваш проект «Цветы не России», который сейчас на телеканале «Спас» транслируется, и все смотрят, и это так замечательно. И воодушевляюще, я бы даже сказала, потому что то, что путешествие по родной стране, это очень насыщенно, интересно, и с какими-то колоссальными пластами смыслов, это понятно, но то, что это может быть еще настолько весело и настолько душевно, вот это, ну, учитывая, что, как сказать, там где-то холодно, да, где-то слишком далеко лететь, где-то что-то еще, вот такое ощущение, что вас все эти сложности не смущают вообще.
Ну,
расскажите, как все началось.
Во-первых, у нас склад такой, Вика из военной семьи, из актерской, и для нас путешествие — это радость всегда, то есть дорога — это ощущение, вот движение — это для нас, ну, не могу сказать отдых, да, но вот это действительно те слова, которые мы произносим, что мы в этом путешествии ощущали что-то очень близкое к счастью. Это действительно так. Во-вторых, даже не во-вторых, а в нулевых, наверное, так сказать, предисловием ко всему тому, что мы дальше скажем, это заслуга съемочной команды. И режиссера, и продюсера, и человека, который часто хватал камеру и был оператором, это Рома Ганган. Это вот тот человек, который сделал этот проект, ну, со своей командой, естественно, и со своей супругой, которая является сценаристом этого проекта. Это люди, вот благодаря которым у нас появилась надежда на то, что вот все то, что мы делали раньше, это обретает смысл. Это были те наработки, которые с этими людьми мы можем осуществить, который можем развить и который мы можем направить в нужное русло. Это я сразу Рому в первые же дни прозвал товарищ генерал, потому что, ну, действительно, он знает об этом или нет, но он настоящий педагог. Он говорит, хотя он моложе меня на 2 года. Вот, он говорит вещи, которые ты начинаешь понимать и осмыслять уже там, через какое-то время, наверное. Ну, в общем, команда такая, что...
У меня мысль пришла в голову
давай,
хорошая.
Давай, давай, говори, пока не ушла. Давай, давай, Вика, лови ее, лови.
Выветрится из блондинистой головы. Я вот сейчас так хочу сказать от всего сердца, что нас потрясло с Антоном вот больше всего. Да, ну, помимо, конечно, совершенно чудесных, невероятных историй, которые происходили рядом со святынями, меня потрясло, насколько же просто путешествовать по нашей стране, насколько все для этого у нас готово, оборудовано, и насколько невероятно красивая наша страна, насколько это просто, вот просто сесть в машину и поехать. И меня потрясло, насколько же мы ее не знаем. Вот у нас раскручены какие-то там маршруты там, в южные страны, там Турция, Египет, народ летает. У меня полностью пропало желание ездить хоть куда-либо. Я сказала, пока я не объеду, вот пока мы не объедем всю свою уникальную, удивительную страну. То есть оно и раньше было такое ощущение. Но раньше было как? Мы, допустим, приезжаем во Владивосток, да, быстро, то есть самолет, концертный зал, такси, самолет, да, то есть мы не видели, мы не могли увидеть Дальний Восток как таковой. То же самое, прилетаем на Камчатку, ну, там хотя бы два дня нас хоть куда-то там вывозили, показывали вот эту красоту невероятную. Говорил, господи, вот стоили бы билеты подешевле, да, чтобы люди могли это увидеть. А тут мы поехали ведь рядышком с Москвой. Ведь мы поехали 2 часа езды от Москвы. Ты попадаешь в фантастический, удивительный, красивый мир с такими людьми и святынями, что я поняла... Во-первых, это нужно заново вот эти 14 регионов нам объехать, уже с детьми объездить. И я никуда не поеду больше, пока я еще раз детям не покажу, какие прекрасные у нас есть места в нашей стране, и как это все просто. Почему это не доносят до массового, так сказать, вот, вот потребления, чтобы человек знал, что, ребят, это просто. Вот ты садишься в машину, и ты поехал. 2 часа, ты там, 3, ты ехал от Москвы, и вот это.
Да даже не обязательно в машину, можно сесть в электричку, можно сесть в поезд, можно сесть в самолет, сейчас это все доступно.
И поспать можно, и поесть, и все это копейки стоит, и все это...
И не обязательно от Москвы, нас слушают во многих городах России, тут если даже просто сейчас открыть сайт...
Ну вот наши друзья говорят, мы-то посмотрели.
Сайт программы, вот я прочитаю, Москва, Калужская область, Нижегородская область, Владимирская область, Вологодская, Костромская, Ярославская, Новгородская, Республика Карелия, Санкт-Петербург и так далее, то есть вы всю страну.
Вот смотрите, наши друзья сказали, ребят, вот мы решили, Владимир вообще рядышком, мы решили поехать. Поехали. Ничего себе. Так, хорошо, Владимир, Суздаль, хорошо, Муром. Слушай, а давай куда-то мы не ехали? А давай сейчас доедем, давай до Дивеева уже поехали. Поехали, Дивеево. А давай еще в Нижний Новгород. И поехали, так люди доехали до Казани.
Я как раз подумал, там же Казани далеко, там уже Рыльский монастырь.
Да, и оказалось, все так просто.
А там уже Екатеринбург.
Почему мы раньше не знали? Говорит, ну да, тут рядышком поедем. И поехали. В результате вернулись только через 10 дней с детьми.
Ну и, конечно, вот этот... Я даже не знаю, как сказать. Мы же много были где. Мы в тех городах, в которых снимали вот эту программу «Святыни России», мы многократно в некоторых из них были. Были с концертами, были, приезжали просто так. Я был со съемками с фильмов там, или сериалов, в которых снимался. И мы заново открывали для себя и эти города, и свою страну. Я не понимал, я, в принципе-то, из небольшого города, да, из Пензы. И там, ну, Пенза 600 тысяч. И там, когда мне говорили, я слышал там, название «Ростов Великий». Ну, Ростов Великий. А сколько населения в Ростове? Ну, 30 тысяч. Что там великого такого? Он Ростов-на-Дону. Вот это я понимаю, там вот это силище, вот это мощь. И когда мы приехали и смотрели на этот город, на историю этих мест через призму его возникновения...
А ведь великий.
Он великий. Новгород великий. Нижний Новгород, да, он огромный, он прекрасный, он тоже создавался, и, ну, понятно, да, там у него своя история есть, конечно.
Там люди до сих пор
несут
в себе вот этот
но
весь запал,
Великий
сказать,
Новгород уникальный, это столичные города, это те города, которые вот, на которых было основано наше государство, тот исток, те истоки, из которого потом вот... как раз и получилась наша Россия, в которой
Мика,
мы сегодня живем.
Вот ты сказала, мы не знаем свою страну, а какую ты страну узнал? Ну, просто можно новые, становятся достопримечательности открыть, да?
Расскажу.
Это не то же
очень
самое, что другими
вопрос.
Глазами на нее посмотреть.
Очень хороший вопрос. Константин, получилось так, что путешествуя сейчас вот со святынями России по стране, мы получили с Антоном второе высшее образование, если не сказать первое. Почему? В школе мы все изучали историю. И путешествуя по вот этим святыням, изучая глубоко историю, узнавая факты, узнавая все, у меня был только один вопрос, только один. Каким образом можно было вообще преподавать историю в советское время, если ни один поступок, ни царя, ни народа, ни один поступок исторического события, вот начиная там, не знаю, с 13 века, вообще невозможно рассматривать, если ты не православный человек, если ты не христианин.
Ну, вне религиозного контекста.
Вообще невозможно рассматривать.
Вне религиозной мотивации человека.
Вне религиозной мотивации общества невозможно даже сказать, почему, например, во Владимире, вот мы едем и говорим, скажите, а вот почему у вас такие храмы все древние, каменные и построены вот так на века? Говорит, ой, вы знаете, люди такие верующие были в области, они жили практически в полуземлянках. Жили очень бедно. Все прекрасно понимали, что здесь они живут, вот как в гостинице.
Время.
И вообще не относились серьезно к обустройству своего жилища. Но к храму, Дому Божьему, который они оставляли своим детям, они несли туда все. Каждый кирпич. Им не важно было, как живут они. Им важно было, чтобы дети их продолжали жить со Христом, с настоящим уровнем образования, да, как я всегда говорю, что, ребята, вы знаете, что вообще до революции любой мужик, который знает закон Божий, считался образованным, а любой человек, который просто учился в университете и был, как говорится, нехристем, говорили, а, ну он грамотный просто, грамотный. Образование от слова образ Божий. Образованный человек может быть, который знает и исполняет законы Божии. Образоваться, то есть смысл образовать, приблизить себя к образу Божьему. И когда мы стали рассматривать все события, каждую победу России в любом... Вот ты берешь конкретно город, как он основался, как он был отбит у монголо-татар, каким образом? Все через чудо. То есть и Бог являл себя в буквальном смысле слова, не в переносном, не в каком-то еще, а либо Богородица являлась, либо икона чудотворная, с которой обходили, либо люди начинали каяться и молиться, и вообще без объяснений, ни один историк не может объяснить, почему вдруг татары взяли и убежали. Ну нету эти, литовцы с этой стороны убежали, татары с этой, а эти просто стояли на Угре. Они, стояние на Угре, они стояли, молились, там монастырь основали, каялись, молились, и все разлетелись. Вот, понимаете, ни одно событие нельзя. И поэтому я считаю, что историю России вообще невозможно рассматривать без знания основ православной веры. Мы ни одного поступка, еще раз повторюсь, ни царя, ни народа, ни одного восстания не поймем, почему это было. Ничего мы не поймем, если мы не будем знать историю православия.
И
мы ничего
важно,
не будем,
конечно,
знать об истории
очень
нашей страны.
Очень важно личностное какое-то отношение, вот, которое было. Это же зеркало. Мы смотрим на тех святых, которые основали ту или иную обитель. Это же как и Евангелие, да, это духовное зеркало. Мы смотрим в то зеркало, которое напротив нас. Мы можем что угодно о себе подумать, какие мы прекрасные, какие мы красивые, восхитительные. Но в зеркало глянь, ух ты, да, надо бы отдохнуть там, или поспать побольше, или надо как-то там с едой что-то решать другое. Вот. Мы видим физическое свое отражение, а духовное, кто мы такие, только в сравнении. В сравнении с теми людьми, которые по этой духовной лестнице достигли определенных результатов.
Ну, кстати говоря, вы сейчас упомянули Угру, поскольку я росла на этой реке, как раз недалеко от того места, где было великое стояние. Я-то помню, что, ну, несмотря на то, что в школе у нас, в общем, понятно, не было ни основ православной культуры, ни тем более закона Божьего, ничего такого, но то, что Угру называют поясом Богородицы, знали все. И в школе, и не в школе, и вообще в нашем поселке Угра, да, вот у нее такое прозвище «Пояс Богородицы». И с чем связано это прозвище, с чем вот это, ну, как оно родилось, тоже все знали, что вот Иван Третий, вот тут Ахмат, вот Ахмат развернулся по какой-то совершенно непонятной причине ушел. Историки до сих пор, к нам сюда приходят разные люди, да, профессора, мы с ними беседуем, и на эту тему тоже, помню, был очень серьезный разговор про Ивана Третьего, чем объяснить этот абсолютно иррациональный поступок хана Ахмата? Ничем.
То же самое. Как можно объяснить, когда историки, когда военные историки и ученые пытаются понять, почему вдруг величайшие там полководцы, умнейшие, да, я говорю сейчас о том моменте, когда от Москвы вдруг отошли, вдруг наши стали побеждать, да, когда уже все, ну, Сталин уже сел в поезд и уже, ну, сказал, ну, ладно, облетите, да, линию фронта с иконой, с чудотворной. И вдруг вот в этот момент все начинают делать какие-то детские недопустимые ошибки, вот эти вот полководцы, да, вдруг они начинают, как дети, ошибаться в том, в чем они... не могли вроде бы ошибиться. Вот с точки зрения истории это необъяснимо, и они отошли. И это ведь факты, это же не то, что вот мы... Знаете, вообще всем своим существованием, начиная вот из, вот я говорю, с 13 века, Россия всему Богу, всему миру показывает, свидетельствует о Боге. Всему миру свидетельствует о Боге. Понимаете? Всеми своими падениями, всеми своими вот все. И еще я хочу сказать очень важную вещь, чтобы пока не забыла. Вот это путешествие святыни России, вот это путешествие всего лишь по 14 регионам. У нас их насколько больше, да? Только задуматься, мы всего лишь были в 14 регионах, а у нас их 89 в стране, да? И никакого уныния у меня после этого нет. Знаете, то есть мы давно выбросили телевизор, конечно. Мы не смотрим вот эти страшные новости, в которых там либерально настроенные люди говорят, что Россия все погибло, все, нет у нас генофонда, нет у нас ничего. Я уверяю, я думаю, что, конечно, нас слушают сейчас верующие люди, но вдруг какой-то там человек либерально настроенный сейчас слушает. Я уверяю вас, не дождетесь никогда Россия, когда у нас есть такие люди, когда у нас сейчас есть вот такие вот то, что мы увидели своими глазами, и вот уныние ушло полностью. Возродятся люди. Возродятся целые роды, возродится весь русский народ, если многие считают сейчас, что все, нет, все там погибло, все пропало,
так, я сейчас
все плохо.
С облаков-то Вику стяну за ногу. Ну-ка, назад, сюда, на землю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Антон и Виктория Макарские сегодня проводят с нами этот светлый вечер, и мы говорим в том числе о проекте «Святыня России», который идет на телеканале «Спас», и вы его делаете, вы путешествуете по России и знакомитесь, и рассказываете про эти святыни. Но я вот уже зачитал список из этих 14 регионов. Хочется узнать более, может быть, конкретно, подробно про встречи с этими местами, с этими святынями. Что такое самое яркое приходит на память, вот в первую очередь, может быть, из того, что вас обогатило в этих поездках лично?
Ну, очень странно. Очень странные вещи. Иногда там мы ехали куда-то, да, и западало в сердце то или иное место, о котором вообще-то, ну, не предполагал, что здесь будет.
Например?
Так. Ну, мне, наверное, Нило-Столобенская пустынь. Я не знаю, что со мной там произошло, но вот... Понятно, Псково-Печерский монастырь, понятно. Но
ожидаемо, вот скажем,
да,
так.
Ожидаемо, потому что мы ехали, мы были там впервые. До этого мы, конечно, читали книгу архимандрита Тихона Шевкунова «Не святые, святые». И мы ехали, уже знали, куда. Понятно, что там и эмоции зашкаливали, и многое, что мы ожидали.
Но, тем не менее, все равно мы не были готовы, да, к тому, что с нами там произойдет, потому что я можно скажу?
Но то, было что... ожидаемо, скажем,
да,
так.
Ну ладно,
Антон, вот.
Сейчас
Нило-Столобенская пустынь — это то место, вот куда бы я приехал и откуда бы не уезжал. Вот вообще. Не знаю, может быть... Тому причина гостеприимства невероятное, которое еще преподобный Нил завещал, да, отличалась от обитель всегда, кто бы ни пришел. Они принимали, они кормили, они устраивали ночлег, их обворовывали, их убивали за это. Они все равно продолжали вот славиться этим гостеприимством и нести вот это.
Бачка сидит, тут говорит, только говорит, сколько же у нас кошек в монастыре, не можем. Приносят котят, откидывают, говорит. Людей, говорит, сколько у вас сейчас людей живет? Ну вот мы приняли 60 человек, когда приходят без документов, там, и больные, и хромые, и бездомные, говорит, 60 человек, а кошек 100. Говорит, и никого вы не
на кошек гостеприимство тоже распространяется.
Не приносите уже кошек.
Талабские острова. Вообще на Талабах, Вика,
да,
загорелась
это вот,
идеей
ну, это
домик там построить. Да,
вот
это
этот остров верхний, где стоит храм, в котором каждая, при том, что там всего лишь, сколько там, 17 дворов, и стоит старый храм, внизу находится еще катакомбный храм с алтарем в центре. Представляете, в котором мы тоже были, в котором тоже помолились. И приезжает батюшка, каждое воскресенье служит литургию там. И вот это потрясло, захотелось просто остаться там. Остров чудесный, необыкновенный. Остров, ну, вообще просто потрясает даже вот своим существованием. Там были ученые, говорят, на этом острове, который всего-то 800 метров на 1800 метров, да, ну, совсем, мы его обошли вот так вот пешочком. Там существуют практически все виды растений, которые только есть, все виды деревьев и разный ландшафт. То есть ты идешь, вот тебе Латвия, вот тебе вдруг какие-то валуны лежат, вот тебе ледниковый период какой-то там, ландшафт ледниковый, вот тебе сосны до неба, вот тебе вдруг поля с какими-то невероятными душистыми травами. И это все вот на таком маленьком острове. И я поняла вдруг, что я хочу там жить, я хочу туда уехать. Писать, я только посмотрела, говорю, батюшка, какой у вас интернет тут хороший? Это же вообще отсюда можно не уезжать.
Это важно.
Значит, Антон у нас остается в Нило-Столобенской пустыне, Вика на Верхнем Талапском острове.
А дети с Сергиевым посадят.
А дети с Сергиевым.
Ой, можно, кстати, я скажу, вот вообще нашу же программу смотрит очень много людей, которые вообще не воцерковленные, которые стали смотреть эту программу как просто очень красивый такой как бы клуб кинопутешественников. Да?
Роуд-муви, да?
Аналог да, да, программы, потому что снято действительно невероятно красиво. Это, конечно, заслуга нашей команды. Я считаю, что там вообще каждый человек абсолютно гениальный вот в чем-то своем. Но я просто что хочу сказать. Нам Борис Вячеславович Корчевников практически запретил вставлять туда какие-то чудеса, которые вот реально с нами происходили.
А так, чтобы рассказывайте.
Чтобы не отпугнуть, да, не
чтобы не было так,
людей.
Что вот мы это показываем, с первой же программы нам говорят, а, ну понятно, вы хотите сейчас вот рейтинг себе повысить и сказать, чудо-чудо, вот-вот, смотрите, люди. И мы звонили просто каждый день. Боря, ну, мы Бориса знаем уже 20 лет, поэтому, ну, мы уже люди взрослые с Антоном, и мы вот так иногда, ну, в личных разговорах, Боря, тут такое произошло, помолчите, не показывайте, скажут, что мы специально повышаем рейтинг программы. Люди сами потом, вы главный маршрут, вы главное покажите людям, куда ехать, они сами туда приедут, и с ними это произойдет.
Причем очень много мест, о которых мы даже не знали, все знают Матрону Московскую, но очень мало людей знает про Матрону Босоножку.
Санкт-Петербург. Это же просто.
Мне физически там стало, я не могу сказать, хорошо или плохо, по-другому. Я просто начал падать в обморок. Это был не обморок такой, что вот мне плохо, да, поплохело, а я просто где-то оказался в параллельной реальности.
В общем, я вам сейчас немножечко расскажу за кадром. Такой эксклюзив, абсолютно.
Так, только немного, Вика, немного оттолкнешь слушателей Радио Веры.
Потому что, например, в Пскове, в Свято-Троицком храме у мощей псковских князей исцеляется оператор проекта. У меня тоже очень плохое зрение. Но как бы Господь вот решил, что мне его исцелять не нужно. А оператору проекта, Андрюше, он исцеляет, у которого зрение было очень плохое. Господь исцеляет. Причем Андрюша не знал об этом. Он полтора часа стоял, снимал слайдером, работал, значит, снимал как можно более красиво вот эту вот ракурс.
И он сам по себе, скажем так, ну, совсем не воцерковленный человек.
Он скептически настроенный, скажем так, когда начиналась программа. Ну, в общем так, ребят, ну, как бы, он
и
такой...
И вдруг он начинает жмуриться, снимает очки, говорит, мешает. Ну, а он в процессе. Он просто их...
А мы в этот момент находились с батюшкой в другом конце храма у чудотворной иконы Псковской.
И режиссер говорит, я Андрея знаю со школы, он не может без очков
снимать. И вдруг Андрей к нам подходит, снимает очки, говорит, ой, а без очков? Ой, я с очками не могу. А батюшка стоит, говорит, ребятки, да у нас вот же 20 официально медицинских зарегистрированных случаев исцеления от слепоты. У нас люди сюда приезжают, вот к псковским князьям, лечиться от слепоты. Оператор этого не знал. Наш. И вот у нас это произошло. Вы знаете, человека как подменили после этого. Вот раньше Андрюша вообще не улыбался, он был такой серьезный. Вот до сих пор ходит полгода и улыбается. Он такой счастливый. Он просто соприкоснулся с этим чудом. И у него что-то очень внутри изменилось. То есть, ну вот в августе он уже постился. По монастырскому уставу, как положено.
По-неофицки, да.
Он уже, да, вот как положено, значит, все, сегодня не ем, сегодня вообще ничего не ем, тут мне, значит, это даже не предлагайте. То есть такое на человека произошло. Вот то же самое. Например, я не буду, да, сейчас там рассказывать, вот чудо-чудо-чудо, нет.
У Савати.
Да, удобно. Вот, например, да, у Савати, вот когда мы были в Саватиевой пустыне,
это Тверская область.
Это же вообще близко. Сколько там случаев исцеления? Сколько там? Там же вот этот источник с 1390 года. Вот эта желтая вода. Это же просто... Ну, я вам что могу сказать? Вот у меня стоит эта желтая вода. Вот если мне вдруг плохо или я заболеваю, просто берешь, выпиваешь стакан вот этой воды, святитель, сователь, моли Бога о нас. И у тебя просто как будто идет полное обновление организма. А там ведь зафиксированы случаи исцеления, то есть и от псориаза, и в основном там болезни головы, и от онкологии. Все вот это. Я говорю, люди, вам езды тут 1,5 часа на хорошей машине. Чего вы жалуете? Вот поезжайте, вот в Савате его пусто. Там один вот этот храмик стоит. Батюшка там вот это все. А какие там происходят тоже чудеса в этом храме? Когда вы приедете, вам взахлёб люди начнут рассказывать, свидетели этого, да, что уже криминалистов вызывали, они говорят, да, кто-то ходит, вот следы босых ног, вот как будто от источника человек шел от той пещеры, где совать, а он всегда босиком ходил, да, и вот постоянно на ступенечках, которые ведут к мощам, обретённым вот совате, причем так, они не полностью идут следы, а вот три следа на середине ступенечки, куда не дотянешься, не сделаешь их, ничего. Понимаете, вот такое чудо постоянно является.
Ну, про Матрону Московскую мы вообще не говорим, потому что, ну, ребята, это, ну, это просто, ну, это Матрона вот оно Московская, здесь
это
рядом,
вот рядом,
да,
с нами. Всегда, вот как она и сказала,
просто,
приходите
вот
ко мне.
Я советую всем тем, у кого, ну, пошли какие-то сомнения или пошатнулся кто-то в вере, да просто туда приехать.
Приехать и помолиться.
Просто приехать и посмотреть на тех людей, которые тоже туда приехали.
Нет,
ты... они даже просто посмотреть, кто идет с благодарностью и с цветами. И мы разговаривали с матушкой, там очень много детей, и она так говорит, ну вот мы детскую площадку построили, это же все детки-то
по молитвам,
блаженные матушки. Вы поспрашивайте,
поспрашивайте. Бога все приносит благодарность.
Вот так вот.
А еще мне очень понравилось, что матушка говорит. Вот говорит... Как увижу баранов, говорит, значит, опять мусульманам помогла, говорит, ходит очень много.
Благодарные мусульмане.
Они, говорят, баранов в монастыре оставляют.
Мы этот разговор продолжим через небольшую паузу. И напомню, сегодня в светлом вечере Антон и Виктория Макарские рассказывают о своих путешествиях по России в рамках проекта «Святыня России». В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».